Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для нашей новой встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И как мы обещали вам в прошлый раз, сегодня мы продолжим разговор о подростках. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря, в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте, мир вашему дому!
И сегодня хотелось бы затронуть такие важные, на мой взгляд, вопросы, очень важные именно для подросткового возраста, как подростковая дружба, что скрывается, в чем она проявляется, подростковая любовь и вот какие-то такие вот очень проблемные ситуации, которые могут быть с подростками. Но начнем с дружбы, потому что ведь каждому хочется, чтобы рядом с ним был кто-то, кто его понимает, кто его принимает таким, какой он есть, несмотря ни на что. К сожалению, не всегда бывает так, что родители бывают вот теми самыми друзьями. Да и подросткам часто хочется, чтобы другом были не только родители, но и сверстники, чтобы обязательно среди сверстников были те, кто их принимает вот в том виде, в котором он в данный момент существует. Вот есть какие-то особенности именно подростковой дружбы? Если есть, они в чем они проявляются?
Есть. Вот у подростковой дружбы как раз-таки эти особенности очень ярко видны. Друга часто называют альтер-эго, то есть второе «я», другое «я». И это очень важно понять, когда мы видим у своего ребенка, подростка, друга, который мы просто на руками разводим. Это и это друг моего сына, или это подруга моей дочери? Ни в коем случае, если друг или подруга вызывает у вас недоумение, ни в коем случае нельзя активно, внешне выражать это недоумение. Почему? Потому что подросток обязательно замкнется. Это мой выбор, это моя жизнь, я взрослею, и для меня этот человек дорог. Если родители внешне не захотели себя сдержать, они вот так вот бурно свою реакцию выразили, это еще что за такое? Значит, они потом очень пожалеют, потому что начнутся очень серьезные проблемы с своим подростком, он будет очень жестко отстаивать свой выбор. Если они же сдержатся, и когда этот друг новый уйдет, или это когда подруга уйдет, вы останетесь наедине с своим ребенком, то в этом случае, опять-таки, надо очень доброжелательно с этим своим ребенком поговорить, выяснить вопрос, почему он заинтересовался этим человеком. Какие качества в нем привлекли вашего ребенка?
Это, наверное, вот очень важно, ведь вот именно нацелить ребенка на внутреннее содержание, вот на внутреннюю составляющую человека, так?
Да. И это еще поможет родителям не пугаться так этого ребенка. Потому что иногда оказывается, что внешне этот ребенок, вот новый друг, он выглядит очень, знаете, таким воинственным, неуклюжим, боевым, каким-то таким, что ой, неужели сейчас вот мой начнет становиться вот таким вот, ну, чуть ли не дерзким. А потом оказывается, что у этого друга нового ваш сын увидел такие качества, как у него нет. То есть он очень отзывчивый, он очень решительный, а ваш сын, он стесняется. Он очень неловко чувствует себя среди своих сверстников. А этот парень помогает ему взрослеть. То есть помогает снять ему, точнее, вот эти вот его проблемы. С другой стороны, тот друг, он сам стесняется из-за того, что он слишком колючий. И в вашем сыне его привлекает то, что он может быть тактичным. Они нашли друг друга именно по принципу взаимодополняемости. И здесь, если вы не начнете сразу рубить шашкой эту пару, не разрубать их пополам, то оказывается, со временем можете помочь им двоим повзрослеть и стать очень хорошими людьми. Либо со временем вы поможете своему сыну или дочери отказаться от этой ошибки. То есть, что он не разглядел в этом человеке очень серьезную опасность. Но опять-таки, это надо не на уровне вот ультиматума «я тебе сказал», а на уровне «а как ты думаешь, этот человек надежный? А как ты думаешь, этот человек грубый только потому, что он так воспитан, или он просто высокомерно относится к другим людям? Как ты считаешь? Просто заставлять его думать, вместе рассуждать. И если он замыкается, сказать, ну, если ты не хочешь об этом говорить, не надо. То есть все равно главное, чтобы ребенок задумался. нужно время ему, чтобы он сам разобрался в этом человеке. И здесь важно, чтобы он чувствовал, что вы ему не враг, что вы уважаете его точку зрения, но вы его любите, поэтому переживаете. И поэтому вам не безразлично, насколько он будет страдать.
А вот скажите, вот просто сейчас вот в голову пришел такой вопрос. Вот иногда бывают такие ситуации, когда родители увидели вот рядом со своим ребенком другого там подростка, который им не очень нравится или вообще в принципе не нравится. И они иногда, скажем так, говорят, вот чтобы ноги больше не было в нашем доме этого человека. Вот это, наверное, немножко неправильная позиция. Наверное, родители должны стремиться к тому, чтобы друзья детей приходили в дом, чтобы знать хоть с кем он общается. Вот как здесь правильно?
Вот на все случаи жизни нет одного единственного верного ответа. Здесь надо, чтобы родители вот сердцем почувствовали, что это за человек. Просто запретный плод сладок. Если говорить жестко «нет», особенно в этом возрасте, то есть он найдет ситуацию, чтобы это было «да», но не на глазах у родителей.
Вот я поэтому и спросила, что иногда ребенок он просто уходит из дома, и уже неизвестно где, и неизвестно да. с кем, и что там и как происходит, а родители еще больше волнуются.
Еще больше волнуются. И сказать уже ребенку нечего, потому что он уже сказать, ну вы же сами выгнали нас. Это мой друг, вы нас оскорбили, вот мы ушли, мы теперь вам глаза не мозолим, мы просто находимся там, где нас принимают. И в этой ситуации родителям гораздо больше проблем. Получается, что они больше проблем создали сами себе. Опять-таки, есть исключения из правил. Я просто хочу вам сказать такую ситуацию, что было с моей подругой. У нее взрослый сын, и он познакомился с парнем-сатанистом. Мама, она сначала не понимала, что это за друг, у нее просто сердце сжималось, и она своему сыну говорила, слушай, мне почему-то, когда он заходит, мне как-то становится очень нехорошо, ты с ним хорошо себя чувствуешь? Он ее успокаивал, говорит, да нет, мам, нормально, все нормально, ты сгущаешь краски, он надежный парень, все нормально. А потом она ни в коем случае не запрещала приходить в дом, она просто сама старалась понять, что так настораживает в этом парне. И что привлекает сына к нему, потому что у них был очень хороший контакт между матерью и сыном. Наступил такой момент, когда этот новый друг, он подошел к полке, на которой стояла маленькая иконка. И этот новый друг, он с такой злостью проговорил, глядя на икону, «Какая ты маленькая, и как ты мне мешаешь!» Но это было сказано громко, это слышал и сын, и мать. И они просто встретились глазами, они оба оторопели. И мама тогда, там была крещенская вода, она взяла эту крещенскую воду, перекрестилась и крестом окропила этого нового друга. И она, после этого она прибежала к нам домой, она была в шоке. Она увидела, как у этого парня, это было лето, и были открытые руки выше локтя, она увидела, как у этого парня, когда капли упали на руки, то стали вздуваться пузыри. А сын был в шоке, этот мальчишка смотрит на свои руки, а сын смотрит на маму и говорит, это что? И мама говорит, это крещенская вода. И она сделала глоток этой крещенской воды, хотя был день. Она просто хотела показать, что это не уксус, это просто реакция телесная на крещенскую воду. После этого вот это был шок у всех. Этот парень выбежал из этой квартиры, хлопнул дверью. И мама посмотрела на своего сына, и они стояли молча, потому что здесь уже говорить было нечего. После этого этот парень, выяснилось, он стал выяснять тогда, этот сын, оказалось, что этот парень сатанист. Он еще какое-то время приходил в дом, но он уже не заходил в саму квартиру, он вызывал парня в подъезд. Мама его сына перекрестит и говорит, ты видел все сам, сын. Ты видел, насколько это все серьезно, делай выбор сам. И когда он уходил в подъездную площадку, она молилась. И потом эта дружба разорвалась. То есть бывают такие ситуации, когда надо действовать очень решительно, однозначно. Но я повторяю, не все парни сатанисты, да? И здесь тоже надо поймать меру.
Ну, в любом случае, здесь же все равно он же приходил. То есть это же потребовалось время для того, чтобы маме разобраться в этой ситуации.
В том-то и дело, что здесь очень важно для этого возраста не потерять единение между взрослым и своим взрослеющим ребенком. Важно не разрубить этот контакт, потому что мы своей категоричностью, за которой может скрываться наша боль, переживание из-за своего родного ребенка, перерубить то, что нас связывает, духовное понимание. Поэтому лучше относиться с уважением к выбору своего ребенка, хотя это может быть для нас и болезненно, и помогать вместе справляться с этими проблемами. Еще в отношении подростковой дружбы есть такая особенность, что подростковая дружба носит эмоционально напряженный характер. То есть предательство в дружбе воспринимается как катастрофа. И это очень понятно, потому что друг — это тот человек, как второе я об этом говорила. Общение душа к душе очень откровенное. Если ты открыл другому человеку душу, если между вами не было никаких секретов, если доверяли друг другу все, о чем не говорили даже своим маме и папе, братьям и сестрам, и вдруг оказывается, что этот человек соврал, предал, разболтал секрет, это всегда воспринимается как удар в самое сердце. После этого бывает, что подросток закрывается, уходит в депрессию, он перестает верить в других людей. И опять-таки здесь должен рядом встать взрослый и просто сказать: ты взрослеешь. По одному человеку нельзя судить о всем мире. Ты получил очень тяжелый урок, болевой урок. Но давай просто задумаемся, на каком моменте ты не понял этого человека. Давай задумаемся, если семья верующих, всегда ли и ты сам поступаешь на 100% правильно? Имеешь ли ты право осуждать этого человека и говорить, что он пустое место для тебя? Не можешь ли ты тоже в чем-то подвести другого человека? Если ты чувствуешь, что ты тоже можешь дать слабину, давай вместе помолимся, чтобы этот парень или девушка, чтобы они больше никогда не предавали, потому что быть Иудой в жизни — это самое страшное. Совесть мучает всю жизнь. Давай помолимся. Ты сам видел со стороны, как это ужасно. Чтобы ты сам никогда не повторил эту ситуацию. Есть духовный закон. В чем ты другого осудил, ты можешь сам встать на эту ситуацию, чтобы понять, насколько тяжело бывает выдержать ее. Поэтому не судите, да не судимы будете. Помогать ему взрослеть, переживать эту боль по-взрослому. Давай помолимся. Давай найдем в себя силы. С ним ты можешь не общаться, это слишком больно сейчас. Но поблагодари его за тот урок, который он тебе дал. Научись лучше разбираться в людях. Сам становись взрослее. Особенность взрослого, сильного человека — умение прощать. Прости. Если можешь, иди дальше. Если для тебя это больно, постарайся с ним снизить общение, вообще ограничить общение. Но жизнь продолжается. Будут люди, которые будут верными всю жизнь, на которых можно положиться. Слава Богу за тот урок, который был. Еще особенность подростковой дружбы такая, что мальчики и девочки общаются в дружбе по-разному. Мальчики обычно общаются более большой группой, по 3-4 человека.
То есть у них компания такая.
Компания, да, мальчишеская. А девочки общаются обычно по 2 человека и общаются уже более жестко. То есть они как бы уже 3-го человека не всегда пустят в свою компанию. Если бывают и группы по 3 человека, но они обычно разбиваются на подгруппы 2 и 1, потом меняется опять 2 и 1, потом опять мирятся. То есть девочки, они более ранимы, более чувствительны в общении, поэтому чаще бывают у них там такие вот ссоры. Мальчишки, они больше объединяются общими интересами. И вот эти общие интересы им помогают как бы вот общаться с друг другом с большей свободой.
То есть получается, у мальчишек это такое деятельностное какое-то, да? То есть они это,
так.
Там или в футбол вместе, да, играют, или в походы ходят, да, или на гитаре играют, да, или там музыкой какой-то занимаются, или, может быть, там в компьютере что-то,
да,
например,
или в спортзал вместе ходят, ну, чтобы какое-то общее дело. А девочек очень часто объединяют общие проблемы. Общие проблемы, общие переживания. Не обязательно проблемы, общие переживания. То есть именно когда она чувствует, что это человек, с которым может ее понять. А для девочки это очень важно, именно отношение к себе. Для парня это тоже очень важно. Но для них еще важно положение в группе. Для него очень важно, чтобы в группе сверстников его приняли. Вот его в этой группе принимают, и ему там хорошо. А для девочки очень важно, ее здесь понимают, ей сочувствуют. И с этой девочкой тоже хорошо.
А скажите, Мадина, пожалуйста, вот вы сейчас немножко затронули такой важный вопрос, мне кажется, статус подростка вот среди сверстников. Вот насколько это важно, необходимо? Ведь каждому из них хочется, чтобы их принимали. Хоть где-то, хоть как-то, но принимали, быть принятым вот среди сверстников.
Если ребенок не принимается сверстниками в какой-то группе, особенность возраста, он будет искать такую группу, где его примут. Одна из причин, когда ребенок уходит в отклоняющееся поведение, когда он становится трудным. Это задача учителей, задача родителей, чтобы ребенок нашел общий контакт с ребятами, с юношами, с девушками в классе, с одноклассниками. Потому что если в классе нет общего языка, если учителя начинают высмеивать какого-то парня или какую-то девушку, и класс подхватывает это высмеивание, то этот ребенок, это изучено в очень многих исследованиях, отечественных, зарубежных, он будет искать сверстников, которые бы сказали: «Да, ты наш, мы тебя принимаем такой, как ты есть». Обычно это становится дворовой компанией или это становится криминальной группировкой. Вот есть отклоняющее поведение, когда ребенок не уходит в уголовное поведение, а есть делинквентное, это когда уже уголовно наказуемое поведение. Вот когда изучали и то, и другое поведение, есть общая схема, что подталкивает именно подростка, ребенка в эти группы. Первое – это когда его не принимали сверстники. И был протест со стороны родителей. Одни упреки, упреки, упреки. То есть не было контакта нормального со взрослыми. Вторая ступенька – это он встретил людей, сверстников своих, у которых было поведение такое шокирующее. Но они ему сказали: «Слушай, ты нам нравишься, ты свой, какой ты хороший». Его впервые похвалили, его начинает туда тянуть. Это вторая ступенька. Он еще пока не их, но ему нравится, что его приняли, что ему кто-то начинает говорить добрые слова. Следующая ступенька – это когда взрослые сверстники начинают на него набрасываться. «Ах, ты еще вот какой! Ты еще вот с кем связался!» И вот это вот высмеивание они как бы опять-таки отталкивают от себя, и они еще больше вталкивают в эту группу. И уже следующая ступенька – ребенок осознанно уходит в эту группу и закрывается в ней. Он как бы говорит: «Тот мир, он жестокий, они меня не приняли. А эти люди, да, они плохие, но они для меня хорошие, потому что они меня любят, и я буду с ними, и я буду такой, как они». То есть вот это вот стадия, когда статус среди сверстников подталкивает изменить свое поведение.
То есть получается, что здесь опять должно быть мудрое поведение родителей, чтобы не подтолкнуть своего ребенка
в уголовную группу.
В уголовную группу.
Конечно, именно так. И бывает, что родители тогда испохватываются: «Что произошло? Ты же был другим». И наступает такой момент, когда ребенок говорит: «А вы хотели меня услышать? Сколько раз я к вам подходил? Вы меня слышали? Вы только ругали, ругали, вы говорили, что не до меня, вы постоянно были заняты своими проблемами, вы постоянно что-то от меня требовали и ни разу не спросили, а что ты при этом чувствуешь». Вот это страшно, когда перестали чувствовать своего ребенка, и тогда его можно потерять, тогда он ищет другого.
Мы с вами рассмотрели вопросы, которые касаются подростковой дружбы, но ведь вот к концу подросткового возраста родители, взрослые могут столкнуться с еще одной такой, я бы не хотела говорить это называть проблемой, но очень важным таким переживанием в жизни подростков, как подростковая любовь. Вот в чем она проявляется и как вот здесь, может быть, правильно нужно поступать, потому что вот по своей практике могу сказать, что очень часто именно родители провоцируют неправильные отношения между юношами и девушками. Вот какие здесь особенности есть и как правильно это нужно?
Вот если что касается нормы, как нормально для этого возраста, для того, чтобы ребенок вырос духовно здоровым, нормально, что в этом возрасте возникает чувство любви. Это нормально. Но, как вот изучали психологи, любовь в этом возрасте носит характер эпидемии. То есть влюбился один человек и начинает влюбляться весь класс. Потому что надо же, он уже взрослый, он уже влюбился. И другие начинают всматриваться: «А, вот и я чувствую, вот сердце заныло, вот влюбился». Даже если влюбились в одном классе, идет на всю параллель, на весь поток идет. Характер эпидемии. Другая, что особенность возрастная, если в норме, если ребенок развивается в норме, эта стадия должна быть романтической любви. То есть она должна быть еще не сексуально окрашена. Ребенок должен восторгаться тем человеком, в которого он влюблен, и испытывать робость в общении с ними. Это обязательно нужно. Это стадия романтической любви, когда человек, в которого он влюблен, кажется недосягаемым. Это может быть и стадия, когда влюбляется в певцов или певиц, в спортсменов, в актеров, в литературных героев. Ну, то есть это обязательно кто-то недосягаемый. Это в норме. Если ребенок в этом возрасте проходит эту стадию романтической любви, он иногда плачет, он страдает, он начинает писать стихи, он начинает писать в дневнике своем. Но вот эти вот переживания, когда душа мучается, когда тянется к другому человеку и понимает, что этот человек настолько прекрасен, что он как бы недосягаем. Но эта стадия очень важна, потому что она помогает расти душе. Если ребенок проходит романтическую стадию, он потом умеет любить другого человека. Когда создается семья, он умеет любить душой, не только реагировать телом, на уровне тела, сексуальности, а у него он становится единым целым с другим человеком, и душой, и телом. Очень опасно, что сейчас практикуют через средства массовой информации, и на что сбивают некоторые родители. Они начинают детей, особенно средства массовой информации, сбивать на сексуальность. То есть вот если родители начинают говорить, надо же, уже жених, вон уже невеста, ну когда будешь знакомить? А когда свадьба, ну то есть уже такие вот с некоторым ехидством и одновременно такие вот, иногда бывают более жесткие вещи. Бывает, когда взрослые говорят девушкам, только в подоле не принеси. Хотя там еще в мыслях этого не было о девушке. Но уже вот такая жесткая реакция. Бывает очень часто, что через школу запускаются программы сексуального просвещения. Это тоже очень опасно. Первые забили тревогу американцы. Я просто вам хочу сказать, вот родителям, которые об этом не знают, люди не православные, просто ученые стали изучать, как влияет вот сексуальные программы на характер подростков, на их взаимоотношения со сверстниками. И оказалось, что обнаружатся совершенно жесткие вещи. Потом, когда подростки прошли эту сексуальную программу, когда их обучали в отношении контрацепции, в отношении эрогенных зон и так далее, на уроках рассказывались очень просто, практично. Потом эти подростки вырастают, и когда начинают общаться с психологами, они говорят, что они испытывают проблему в общении с другим полом. Они как бы все время сбиваются на те уроки, которые им дали в школе. Они уже работают как бы по схеме, заданной в школе, на уровне общения тела с телом, а не на уровне видения души. Они говорят, я не знаю, что такое любить. Как бы вот приучили общаться на уровне тела и практичности.
Физиологии.
Физиологии, точно. Абсолютно точно, на уровне физиологии. И они говорят, что меня разучили любить. Я смотрю на жизнь практично. Но ведь это же страшно. Страшно жить с человеком, который с сердцем холодный, который не умеет любить. Когда у него все сбивается на сексуальность, на уровне сексуальной разрядки. Страшно, потому что, если почитать, то пишет Медведева и Шишова, они сказали, психологи московские, они совершенно четко дали формулировку этому вот явлению, когда у ребенка теряется стыд через сексуальное просвещение. Они сказали так, что для нормальной психики, духовной, сохранной, понятие стыда – это признак нормы. Если у человека нет стыда, это если он не стесняется быть сексуально распущенным, это признак разрушения нормы. Это характерно, например, для шизофреников. И они так и говорят, что сексуальное просвещение, начиная с дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста, приводит к шизофренизации сознания, когда теряется стыд, когда ребенок становится просто больным. Я когда прочитала эту фразу, я просто была потрясена, потому что я вспомнила, как на студенческие годы водили, у нас был предмет патопсихология, и нас водили в школу для психически больных детей. И мне там очень запомнился ребенок. Ребенок, которому было 9 или 10 лет, я так вот помню его. То есть это были либо конец младшей школы, либо начало подросткового возраста. Ребенок болен шизофренией. И я просто помню, когда его вывели из состояния аутизма, потому что он сидел сам в себе. Он никак, мы когда зашли, несколько человек, студентов, он на нас вообще никак не отреагировал. Он сидел внутри себя. И потом, когда учитель вывел его на общение, он взглянул на тех, кто пришел. Пришли, в том числе там, ну, пришли студенты и студентки. И я просто помню, как этот мальчик, ребенок, как сексуально возбужденно, пожирающий, он смотрел глазами, он смотрел на студенток, как он буквально раздевал глазами студенток. Это было неприлично, это было страшно, это было просто жутко, потому что это ребенок. И он смотрит так на студенток пришедших. И потом, когда мы разговаривали с преподавателем, они нам сказали, это больная психика, это раскрепощенная сексуальность, когда сексуальность не знает ограничений на уровне мышления, когда нормы размыты. Так вот, ребенка можно сделать больным неправильным воспитанием. К сожалению, к сожалению, сейчас средства массовой информации не имеют рецензию психологов. Программы очень многие, вражеские программы, открыто говорю, вражеские, потому что, если смотреть первоисточники, то спонсируют эти программы те, которые работают над снижением рождаемости в России. Через раскрепощение сексуальности выращивается целое поколение людей, которые будут жить просто на уровне сексуальной реакции, которые не захотят иметь детей, которые не захотят иметь семью, которые всю жизнь будут жить просто на уровне сексуальной разрядки.
Как некоторые говорят, двуногое животное. Так
получается,
у них это прописано даже в некоторых.
Да, да, получается, как двуногое животное. Поэтому нам надо очень бережно относиться к своему ребенку, чтобы нашего ребенка не изуродовали и не убили в нем душу. И не оставили вот только тело, которое сексуально реагирует на проблемы. Это опять-таки задача общения с детьми подросткового возраста.
Вы вот сейчас, Матнина, говорили о том, что программы, да, влияют на такое развращение, растление наших детей. И средства массовой информации, и те рекламные щиты, которые у нас, например, в городе предостаточно можно встретить. Но это еще важно, чтобы и сами родители не были провокаторами такого поведения.
Абсолютно точно. Это слово абсолютно точно, я согласна. Именно провокаторами. Родители в каком случае могут быть провокаторами, если они сами подают пример вседозволенности своему ребенку? Если, например, мама и папа абсолютно спокойно смотрят порнофильмы на глазах у детей и просто говорят, что ну пусть он взрослеет. Надо понимать, что в этом случае ребенок воспринимает как добро на эти отношения. И он к чему приводит, это ранняя сексуализация, я уже сказала. То есть они могут со временем схватиться за голову и сказать, что это за бесчувственный человек. Почему он такой, как животное? Что с ним происходит? Мы же такими не были. Но и вам в детстве родители не показывали такие фильмы, не позволяли. Другая особенность – это когда родители эмоционально холодны со своим ребенком. Это тоже может толкать ребенка в начало ранних сексуальных отношений. Я просто хочу вам рассказать ту ситуацию, которую я пережила в школе со своей ученицей, которая меня потрясла, и я однажды уже рассказывала об этом, просто кто не слышал, хочу повторить. Ситуация, когда я начала только работать, первый год моей работы, и помимо вуза работала в школе. То есть я была старше, но не намного этих детей, ну, лет на 5-6, может, на 7. Вот так вот. И в любом случае, это был первый опыт, и в классе сидела девочка, которая была очень тихая. Когда мы уже договорились, вела я предмет этика и психологии семейной жизни у них, они могли на уроке подходить, задавать вопросы, и подошла где-то через полгода, наверное, не сразу эта девочка, сказала, что у нее есть вопрос. Мы стали с ней разговаривать, эта девочка тихоня, и вдруг она мне задает такой вопрос. Она мне говорит, что проблема у меня такая. Я живу с мужчиной и сексуального удовлетворения не испытываю. Что мне делать? Я не помню, девочка или восьмой, или девятый класс. То есть это уже старшеклассница. Я помню ситуацию вот этого шока моего, когда я смотрю на нее и не могу поверить, что она, эта девочка, вот эта тихоня, учительница задает этот вопрос. То есть сначала я не понимала, провокация это или не провокация. Потом, то есть это серьезный вопрос или это просто проверка на прочность учителя. Потом, когда я с ней стала разговаривать, то выяснилась очень простая ситуация. Оказалось, что она девочка, стеснительная девочка. Ее на эти отношения с соседом подтолкнуло вот что. Она, родители, как она говорила, заняты своими проблемами. Они постоянно выясняют друг с другом отношения. Они приходят с работы, и опять начинается за дня в день одно и то же. Когда она пытается с ними разговаривать, она взрослеет, у нее много проблем. Кроме того, она тихоня, она замкнутая, она сама в себе. Она пытается поговорить с мамой, маме не до нее, с папой, тем более не до него. Опять они не до нее, они опять начинают с друг другом обсуждать проблемы. И вот она, находясь внутри себя, внутри своих проблем, она все время искала того человека, который бы ее понял. И из армии вернулся сосед, который уже повзрослел, который уходил мальчиком, а вернулся уже взрослым мужчиной. И они стали общаться с соседом. А этот парень уже вырос, у него уже потребности сексуальные. И постепенно, постепенно их отношения перешли к тому, что они перешли в сексуальные отношения. Она стесняется, она девочка стеснительная, но она находит в нем понимание, то, которое она не нашла у родителей. И оказывается, что сексуальные отношения ей сейчас, она не испытывает особой потребности. Она просто идет на них как благодарность за его тепло, за его эмоциональную поддержку. И оказывается, что здесь именно провокаторами были родители. Если бы они сохранили эмоциональное доверие со своим ребенком, ребенок не ушел бы в ранние сексуальные отношения. Кстати, потом, когда я стала читать исследования и отечественные, и зарубежные, оказывается, зависимость очень жесткая. Что в ранние сексуальные отношения уходят чаще всего те дети, у которых существуют явные проблемы в общении с родителями, как протест на их непонимание. Мера ответственности родителей огромна в судьбе собственного ребенка. Иногда мы сами недооцениваем, насколько опасно мы ходим, замыкаясь внутри своих проблем.
Об общении детей с родителями мы тогда с вами поговорим в следующий раз. Спасибо вам за участие. На этом наша передача заканчивается. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их задать по телефону 355-41-65. Еще раз повторю телефон 355-41-65. Это новый телефон Центра защиты материнства «Колыбель». Звоните в рабочее время. Будем рады, если вы зададите какие-то нам вопросы.
Спасибо, Господи.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.